хочу бродить по свету с карамелькой за щекою, а еще одну для друга взять, кармашек про запас.
Потому что всех нужнее и дороже, всем доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Познайка». Сейчас мы находимся в гостях у известного детского писателя Валерия Шульжика. Это автор знаменитых книг про поросенка Фунтика. Здравствуйте, Валерий Владимирович.
Здравствуйте, вы хороший.
А вот вы говорили, что из всех литературных жанров автобиография близка к фантастике. Почему это так?
А, ты это увидел в интернете, да?
Да.
Ваня, ну потому что человек всегда о себе думает лучше, чем есть на самом деле. Это сущность человека, если он особенно не очень образован и не хотел бы свои какие-то отрицательные стороны показывать, понимаешь? Поэтому человек начинает фантазировать. Но, знаешь, один наш писатель на Волге, наш классик, я не буду называть тебе имени, чтобы ты не пометил галочкой, считать его нельзя. Он писал, как тонул корабль на Волге, и он потом рассказывал: я организовывал посадку пассажиров в шлюпку, помогал всем, то все. Но там была одна женщина, которая его знала. Говорит: кто этот? Да он меня вырвал в спасательный круг и первым прыгнул за борт. То есть в рассказе он был таким, каким бы он хотел быть, если бы у него хватило и совести, и такта, и мужества. А на его был нормальный человек. Он вырвал спасательный и в воду.
Теперь перейдем к вашей автобиографии.
Перейдем.
Известно, что ваш отец во время войны был ранен и лежал в госпитале. Он сохранил для вас кусочки белого хлеба и отдал вам и вашей сестре.
Он не отдал. Когда мы с сестрой пришли в больницу. И нас не пускают, говорят, нет халатов. Тогда было очень строго, нет халатов. Мы видим, что халаты дают, а нам с сестрой, с мамой не дают. Оказывается, отец в это время умирал, и они не хотели нас пускать туда. А потом, когда нам сообщили, что он умер, мы плакали, и нам вынесли его вещи, его медали и кусочки хлеба. Ты понимаешь, Ваня, вот для тебя слово «белый хлеб» не звучит так, как звучит для меня. Мы говорили в детстве, когда были маленькие, когда была война, что такое счастье. Это когда много белого хлеба и сахара. Вот так мы себе воспринимали это. И поэтому эти белые кусочки отцу дают раненому, а он прячет их в тумбочку, потому что знает, что у него есть двое маленьких детей. Это его последний нравственный подвиг, понимаешь, который он совершил. И я с этим живу и помню всегда. И до старости, до последних дней буду помнить, какой у меня был добрый и мужественный отец.
А как вы распорядились этими кусочками?
Ваня, этого сейчас я не скажу. Ваня, это невозможно сказать. Но я думаю, что, наверное, мама поделила их поровну. Конечно, себе распоряжался, я бы съел все один. Это, знаешь, Ваня, вот это чувство, что хочется есть, оно знакомо людям моего поколения, кто родился, и которому войну было 5, 6, 7 лет. Оно знакомо будет до конца дней. Когда я прихожу в школу на выступление и вижу, как в столовой бросается хлебом, у меня сердце обливается слезами. Понимаешь, Ваня? Потому что я помню, меня посылали родители в магазин, в булочную, получить по карточкам наш хлеб. Да? И когда я шел, хлеб давали по карточкам. Ты даже не знаешь, что такое карточки. Это такая бумага, где стояло, написано было, 500 грамм, 500 грамм. И продавец, кроме денег, еще отрезал эту бумажку у меня из карточки. И всегда, когда я получал этот хлеб, я очень хотел, чтобы был маленький довесок. Не знаешь, что такое довесок?
Когда чуть-чуть больше дают?
Нет. Но вот тебе положено хлеба полкилограмма на семью. Но продавец не может отрезать от булки ровно полкилограмма. и он увидит, что он отрезал 470 грамм. Тогда он маленький довесок кладет и набирает полкилограмма. Вот этот довесок я мог съесть. А от булки я не имел кусать права. Никакого права кусать. Я, Ваня, шел к дому и лизал этот хлеб. Вот так я держал и лизал, так сказать, хотя бы как-то крошечки немножко с него соскрести. И когда я прихожу в школу, и там бросается хлебом и пинает его, я просто потом выговариваю детям, говорю, что нельзя этого делать.
А когда вы возвращались с мясокомбината домой, вы залазили в скелет, и для вас это было словно игрой. А какие еще у вас были необычные игры?
А, Вань, ну никто не будет читать мою биографию, давай мы вспомним, как это было. Мы по субботам из школы шли на мясокомбинат, где продавали кости, мясные кости. То есть они делали колбасы, что-то, и все обрезали. И кости были отполированные, но все равно их можно было варить, с них можно было делать холодец. И продавали прямо скелетом, коровьим. И каждому, кто платит за него деньги, взвешивали и отдавали скелет. И этот скелет можно было как кольчугу на себя надеть и идти вот так, держать за ребра, вести его домой. Вот.
То есть это была для вас все-таки как игра?
Ваня, я тебе скажу, это называется игра со слезами на глазах.
А какие все-таки у вас были игры? Вот, такого же плана?
Ваня, ну, во-первых, мы все играли в войну. Всегда дети после войны играют в войну. И всегда.
А? А почему? Ведь вроде бы не хочется вспоминать войну, страшное дело.
Нет, Ваня, пытаются
забыть.
Вань, дело в том, что все играют в войну, потому что вот это чувство, что ты защитник Родины, оно уже родилось в тебе, понимаешь? Были такие репродукторы, вот такие черные, и там Левитан говорил, передаем последнее сообщение. И все, и взрослые, и дети в этот кружочек так смотрели, что там. Что наши отвоевали или что наши потеряли. И мы всегда делились на казаков и разбойников, играли в казаков и разбойников или в русских и немцев. Хотя немцем никто не хотел быть, понимаешь? Мы еще играли в лапту. Я тебе скажу, это такая очень хорошая игра, она напоминает какую-то американскую игру, да? В лапту играли даже взрослые. У нас даже было первенство, у нас можно было быть мастером спорта по лапте. Это когда подкидывают мяч, битой бьют, бегут. Очень хорошая игра. В нее играли даже взрослые. Вот где мы жили, собирались взрослые дети. Ну и, конечно, все играли в футбол. Все играли в футбол, но мячей не было. И играли сначала какой-нибудь это... Ну, когда первый мяч у нас появился, это вообще мы чувствовали себя какими-то небожителями, потому что у нас есть мяч. О.
Я напоминаю, что мы находимся в гостях у известного детского писателя Валерия Шульжика. Это автор произведений про поросенка Фунтика.
Вот в годы войны, когда вы учились в школе?
Я в годы войны не учился в школе. Война кончилась. Я с 39-го года рождения, а война, ты помнишь, в каком году кончилась?
45-м.
А?
45-м.
Ну, прекрасно. С образованным человеком, говорит, в 45-м, значит, мне было 6 лет.
То есть вы где-то пошли в 46-м, послевоенные годы. А вы учились средне. А почему не отлично?
Ванечка, ну как бы тебе сказать? Ну вот можете представить, школу, вот ты сейчас идешь на Новый год в школу, да? И тебя там ждут подарки. Знаешь, какой подарок ждал нас на праздник?
Какой?
Бутерброд с селедкой. Делали бутерброд с селедкой, и это было таким подарком дорогим. Конечно, до дома его никто не доносил, его съедали тот же.
Вот.
Я написал Ване вот книгу «Мёд по воскресеньям», повесть, еще не напечатанную. Я описал там, как наш детский сад вывезли. Началась война с Японией. Ты знаешь, сразу за окончанием Второй мировой войны началась война с Японией. А мы жили на Дальнем Востоке. И все боялись, что японские самолеты будут бомбить нас, и нас вывезли на побережье подальше. И вот когда мы оказались в этом рыбачьем поселке, вдруг пришел человек на костылях и принес с собой ведерко меда. Это был пасечник. Ты знаешь, что такое пасечник?
Да, это который занимается пчелами.
Который занимается пчелами. И мы вот так выстроились в ряд. И он давал каждому по ложке меда. Он набирал в рот, потом ложку мыл, следующее. И вот, ты понимаешь, уже десятилетия прошли. И я написал повесть, где упомянул этого человека. Потому что и его ложка меда спасла меня. Она не столько спасла меня, как бы тебе сказать, гастрономически или витаминами, но спасла, что я живу в стране, такой стране, где даже человек, который потерял на войне ногу, пасечник, понял, что прибыли дети, идет на костылях и несет с собой это ведерко меда.
А и что это за чувство?
Повесть называется «Мед по воскресеньям». Я не знаю, я больше его никогда не встречал.
А что бы вы ему хотели сказать сейчас?
Я то, что я ему хотел сказать, я сказал в этой книге. Угу.
А то время войны вашу семью вывезли на Сахалин. И впервые зашли в разрушенный театр. Какие мысли вас посещали?
Ваня, значит, когда мы освободили Южный Сахалин от японцев, вновь туда поехали люди. Поехали люди на этот остров, потому что нужно было заселять его русскими людьми. И многие думали, что там жизнь будет получше, там много рыбы. Вот. И мы, можно было тогда поселиться в любом доме, брошенном японцами. А рядом был театр, который, улица называлась Театральная, но театра уже не было, и он только еще дымился. И я впервые попал в театр сгоревший. Мы видели там декорации сгоревшие, какие-то костюмы, какие-то парики. Но какой-то дух театра там все-таки был, может быть, поэтому я мечтал о театре.
Вот когда вы были молодым человеком, вы играли в спектаклях, но потом пришел конкурент, который сыграл роль Владимира Ульянова вместо вас. Потом через некоторое время... Потом через некоторое время вы уже не стали участвовать в спектаклях, их сняли. Почему вам бы не попробоваться на другую роль?
Ваня, ну, во-первых, когда дети играют в взрослом театре, у них нет никакого права выбора. Если им нужен мальчик, то они берут мальчика подходящего и берут его, он учит эти слова и говорит. Но это так приятно, атмосфера театра. Но я-то только потом понял, что никогда при моей физиономии мне не могли доверить роль маленького Владимира Ульянова. Нужен был мальчик, похожий на него. Там не нужно было никакой игры особой, актерства. Там должен быть ребенок, похожий на него. Ну, допустим, Вань, если бы ты хотел в театре попасть народ маленького негритянского мальчика. Сказали бы, нет, мы лучше найдем черного мальчика и дадим ему эту роль. И тебе не стоило обижаться, понимаешь?
Mm-hmm. Вот когда вы работали в ТЮЗе, вы не хотели играть роль Баба-Яги, Бармалея. Почему? Ведь это же тоже роли.
Ваня, нет. Ну, во-первых, ты должен сказать своим маленьким слушателям, что такое ТЮЗ. Это театр юного зрителя, который играет для детей. Ну и я после того, как я уже... Но стал взрослым, я поступил в театральное училище, работал в театре, и я увидел, что мои театральные возможности невелики, понимаешь? Но иногда надо давать себе оценку. И, ну, почувствовал, что это не мое. Не мое. Мне скорее была ближе режиссура, драматургия. Поэтому я потихоньку. Человек не сразу начинает, когда ему 18 лет, когда ему 18 лет не сразу выбирает свои профессии. Ваня, очень важно выбрать себе правильную профессию. Профессию нравственную, нужную людям. Ты знаешь, как много несчастных людей на земле только потому, что они неправильно выбрали себе профессию. А у них в воскресенье вечером портится настроение. Их спрашиваешь, почему у тебя плохое настроение? И завтра идти на работу. Это человек, который не любит свою работу. Он неправильно ее выбрал, поэтому он идет туда с неудовольствием, с нежеланием. А если ты возьмешь человека, который выбрал правильно свою работу, артиста, например. Вот мы с тобой артисты. Тебе платят, ну я не знаю, 10 тысяч в месяц, и мне 10 тысяч. Но я хочу работать больше, чем ты. Я хочу играть много ролей. Если бы мы с тобой работали на место Павали, ты бы не встретил там человека, который хотел бы носить бревна больше других за ту же зарплату. А в театре хотят играть больше, потому что они выбрали профессию по любви.
Дорогие друзья, я напоминаю, что мы были в гостях у известного детского писателя Валерия Шульчика. Это автор произведений про поросенка Фунтика. Продолжение следует.